В эфире программа «Время свободы. Интервью». У микрофона Евгения Назарец. Здравствуйте. Некоторые темы. Оглашение приговора по делу Руферов. Кремль включил Бастрыкина, Следственный комитет, как рычаг антиукраинской пропаганды. Латвийский президент в интервью «Радио Свобода» об отношении к России, Украине и проблеме беженцев в Европе. Эти и другие темы в течение ближайшего часа. В эфире программа «Время свободы. Интервью». Таганский суд Москвы 10 сентября выносит приговор по так называемому делу Руферов. Во время прений сторон представитель прокуратуры попросил по 3 года колонии общего режима для 4 фигурантов дела. Для 5-й подсудимой, беременной Анны Лепешкиной, был запрошен аналогичный срок, но с отбыванием наказания условно. 5 молодых людей обвиняют в хулиганстве и вандализме за то, что они год назад якобы участвовали в раскрашивании звезды на шпиле высотного здания на Котельнической набережной Москвы синей краской и водрузили там украинский флаг, который, по версии следствия, оскверняет здание и формирует доминирующее положение Украины над Россией. Подсудимые вину отрицают, они просили суд оправдать их, поскольку оказались виноваты лишь в том, что попали не в то место, не в то время. 4 парашютистов больше года провели под домашним арестом, еще один человек был отправлен в СИЗО. Ответственность за перекрашивание звезды взял на себя киевский руфер, известный в сети как Григорий Мустанг, покинувший Россию после акции. Он объявлен в международный розыск. Тему продолжит Наталья Джанпаладова.
Судебное разбирательство над 4 парашютистами – Александром Погребовым, Алексеем Широкожуховым, Анной Лепешкиной, Евгенией Коротковой и руфером Владимиром Подрезовым – длилось меньше месяца. Этого времени, по мнению представителя прокуратуры, хватило, чтобы убедиться в виновности подсудимых. В ходе прений сторон, которые состоялись 31 августа, гособвинитель заявил, что вина фигурантов дела подтвердилась показаниями свидетелей, в частности, показаниями Кирилла Ишутина, который сейчас отбывает наказание за хранение наркотиков и проходит свидетелем по этому делу. Показаниями одного из подсудимых Владимира Подрезова, который за несколько заседаний до этого заявил, что оговорил 4 других фигурантов дела, а также различными письменными материалами. Прокурор попросил критически отнестись к показаниям подсудимых, поскольку они, по его мнению, хотят избежать уголовной ответственности. Представитель государственного обвинения счел, что 4 подсудимым необходимо назначить 3 года лишения свободы в колонии общего режима, а беременной Анне Лепешкиной такой же срок, но условно. «Абсолютное безумие и просто без комментариев», – так отреагировали адвокаты подсудимых на запрошенные прокуратурой сроки. По словам защиты, в деле нет доказательств. Обвинение строится исключительно на показаниях Владимира Подрезова и Кирилла Ишутина, в которых только в декабре, то есть спустя 4 месяца после начала следствия, появилось упоминание 4 парашютистов, которых Григорий Мустанг якобы хотел привлечь к акции. На одном из заседаний Владимир Подрезов пояснил появление подобных показаний. По его словам, его заставили оговорить парашютистов и включили эти фразы в протокол его дополнительного допроса. Аналогичные фразы появились в показаниях Кирилла Ишутина. В ходе прений адвокат Евгении Коротковой Владимир Лавров обратил внимание суда на синхронность заявлений Подрезова и Ишутина о дополнительном допросе, о совпадении дат и цвета шариковой ручки. Адвокат, опираясь на данные тайминга с видеозаписи и ранее данных показаний Владимира Подрезова, продемонстрировал, что парашютисты не могли участвовать в акции вместе с «Мустангом». За 5 минут до того, как «Мустанг» и Подрезов покинули здание на Котельнической набережной, они еще находились в подвале этого дома и за 5 минут физически не успели бы подняться на крышу, чтобы скоординироваться с руферами. По версии следствия, перекрашивали звезду и вешали флаг непосредственно Григорий Мустанг и Владимир Подрезов, а 4 парашютистов своим прыжком должны были привлечь внимание к покрашенной звезде. Оспаривая этот довод обвинения, адвокаты обращали внимание на то, что парашютисты прыгали в 7 часов утра, и свидетелями их прыжка стали только 2 случайных прохожих. Защитники также подвергли критике формулировки обвинительного заключения, отмечая их абстрактность и отсутствие конкретики. Когда звезду красят в цвета флага страны, с которой у нас дипломатические отношения, это осквернение Москвы и здания, задавался риторическим вопросом адвокат Валерий Лавров, а его коллега Сергей Насонов назвал обвинительное заключение набором пафосных и пустых фраз. По мнению Насонова, четырех парашютистов преследуют, поскольку следственным органам, упустившим Григория Мустанга, необходимо было как можно быстрее отчитаться. Сергей Насонов полагает, что сроки, запрошенные обвинением, свидетельствуют о полном отсутствии доказательств.
Как правило, если все доказано, соответственно, просьбы более-менее такие соразмерные. А вот именно здесь, я считаю, что просто они хотят продемонстрировать. Ну и что, что у нас нет доказательств? Ну и что, что не было речи в суде прокурора? Ее не было. Он просто взял, читал, склонившись, перечень, абсолютно не имеющий к делу каких-то данных. И все это вот закончил таким сроком, что просто действительно шокировать и подавить. Показать, что они все равно добьются своего.
Сами подсудимые, выступая с последними словами в суде, просили оправдать их. Одним из самых эмоциональных выступлений стала речь 27-летней парашютистки Евгении Коротковой. Вот ее фрагмент.
Осенью ко мне пришел уполномоченный сотрудник, это моя загранпаспорт. Я тогда еще не понимала, насколько интенсивно мы все вляпались в это, и была крайне возмущена, и страдалась несправедливостью, как такое возможно, почему меня держат под домашним арестом, я ничего не делаю. В тот момент мне выдержал и сказал, ты что-то не понимаешь, кого будет проще посадить, вас четверых, или следственное управление, или госпрокуратуру пересажать. Я думала, боялась, что будут начать фабриковать дело против нас. Теперь я не ожидала, что следствие настолько плохо фабрикует впечатляло. 9 томов, которые собирали, действительно, собирали 17 экспертиз, они покажут, что мы невиновны. Телефонные переговоры показывают, что мы невиновны. Все соцсети показывают, что мы невиновны. Допросы все свидетели показывают, что мы невиновны. Все доказывает, что мы невиновны. Я просто не верю, что рассмотреть все это дело, действительно, можно хотя бы косвенно предположить, что мы как-то могли в чем-то участвовать. Прокурор просит 3 года. 3 года за что? За то, что я участвовала в соревнованиях за свою страну. Я в этой стране получила 2 высших образования, работала в крупнейших международных компаниях, позволяла себе по 5 раз в год путешествовать, покупать дорогостоящее оборудование. Какая причина не любить за что-то свою страну? Для меня даже условно или год, в котором мы отсидели, для меня, если честно, просто оскорбительно. Я только поддерживала свою страну. Мне действительно искренне обидно, что меня пытаются ни за что посадить, а людей, которые не то что преступников поймать не сумели, он выехал безнаказанно за границу, так еще и дело свое выковать не могут, а их, наверное, награждают.
Это был фрагмент выступления в суде подсудимой Евгении Коротковой. Остальные парашютисты также настаивали на своей невиновности. В частности, 26-летняя Анна Лепешкина обратила внимание суда на то, что единственное, в чем виноваты парашютисты, цитирую, в том, что оказались не в том месте, не в то время. 34-летний Александр Погребов отмечал, что следователи проигнорировали многие фотографии парашютистов, сделанные на фоне высотки, на которых не видно шпилей, которые тем самым доказывают их невиновность. При этом приобщили к делу малоинформативные фотографии из путешествий. 27-летний Алексей Широкожухов был лаконичен, сказав, что поддерживает все сказанное и просит оправдать. 23-летний руфер Владимир Подрезов оставил квалификацию своих действий на усмотрение суда и попросил лишь о справедливом решении. Его судья огласит 8 сентября. «Защитники подсудимых не берутся делать прогнозы. Может быть, все что угодно», — говорит адвокат Евгении Коротковой Валерий Лавров.
Ребята, которые полностью положительные со всех сторон, за первое преступление, по мнению прокуратуры, они же совершили преступление, и за это первое преступление просят реальный срок. У нас всегда человека, который впервые совершил преступление, сажают только тогда, когда не посадить нельзя. Как правило, это за насильственные преступления. Я еще его понял, если бы он попросил бы ограничиться отбытом. Но попросить такое, это просто смех. Василию выпускают, женщин, которые убивают людей, сидя за рулем, и имея маленьких детей, отсрочку дают на 14 лет. А тут беременную, которая должна родить, тем не менее, просит дать условное наказание. Безумие. Прогнозировать результаты, которые даст суд, я не берусь. Может быть, все что угодно.
Ну вот если говорить в целом по процессу, как она показалась, судья
на... Мне понравилось, как она ведет процесс. Ну, слушала она или не слушала, я большую часть присидел к ней спиной, но прения она слушала точно. И потом она вела процесс достаточно спокойно, ровно. Я не видел явных подыгрываний следствию, прокуратуре. Поэтому самим ходом процесса с точки зрения этики было все достойно.
Адвокаты Анны Лепешкиной, Татьяна Максимова и Сергей Насонов надеются на оправдательный приговор. Если этого не случится, величие России будет унижено этим приговором больше, чем раскраска каких-то звезд, отмечает Сергей Насонов. Адвокаты добавили, что будут обжаловать любой приговор, кроме оправдательного. Они намерены отстаивать невиновность своих подзащитных вплоть до Европейского суда по правам человека. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы. Интервью». У микрофона Евгения Назарец. В Киеве у здания Кабинета министров Украины прошла общественная акция, поводом для которой послужило заявление официального представителя Следственного комитета России Александра Бастрыкина о том, что премьер-министр Украины Арсений Яценюк воевал в Чечне против российской армии на стороне незаконных вооруженных формирований. Общественная инициатива «Евромайдан СОС» и правозащитники из Киевского центра гражданских свобод допускают, что липовые свидетельства были выбиты из украинцев, которых в России обвинили в участии в Первой Чеченской войне. В рамках так называемого «чеченского дела» двое граждан Украины, Николай Карпюк и Станислав Клих, обвиняются Следственным комитетом России в убийстве российских военнослужащих и создании банды. Они были задержаны на территории России в 2014 году, соответственно, в марте и августе. Суд над ними начнется 15 сентября 2015 года в Грозном, поскольку следствие определяет Чечню как место совершения преступления. Сегодняшняя публичная акция в Киеве и вчерашние выступления были призваны обратить внимание властей на то, что этим двоим украинским заложникам подобное обвинение стоило намного дороже, чем премьеру Яценюку. Активистка Центра гражданских свобод Мария Томак уверена, что дело Карпюка-Клиха и упоминание премьера Яценюка как участника Чеченской войны российские власти используют в пропагандистских целях.
Очень сложно судить о каких-то мотивах или взаимосвязи между этими делами, но мы подозреваем, безусловно, что некоторые показания были выбиты, если не из Карпюка или Клыха, то из третьего человека в этом деле, о котором уже говорит, в принципе, открыто адвокат Станислава Марина Дубровина. Этого человека зовут фамилия Малафеев. Он отбывает срок довольно большой, более 20 лет в Челябинской колонии. Ну и, собственно, он является главным источником свидетельств и против Карпюка, и против Клыха. Ну и, возможно, он же назвал и имя Арсения Яценюка, как мы подозреваем, вот в связи тоже с этими событиями. Реакцию украинской общественности, тут есть много вариантов, начиная от направленного на внутреннего потребителя пиара, скажем так, да, или какого-то вот такого медийного повода, и завершая тем, что таким образом из России пытаются управлять украинскими политическими процессами. Потому что известно сейчас вот то, что обсуждается также в Украине в последнее время, это такая дискуссия, полемика. Вот она нашла выражение и на сайте «Радио Свобода», у вас интервью с Саакашвили, там, где он говорит о борьбе с коррупцией. Так вот, это какое-то соперничество между Арсением Яценюком, действующим премьер-министром, и Михаилом Саакашвили, который возглавляет сейчас Одесскую государственную администрацию и претендует на пост премьер-министра. Так вот, возможно, это как-то и с этим связано, то есть это не исключается. Но с точки зрения нашей сферы, безусловно, дело Карпюка и Клыха является политическим, потому что, насколько нам известно, а мы уже с очень многими потенциальными свидетелями разговаривали, и теми свидетелями, которые указываются якобы как свидетели в деле, на самом деле ни Клых, ни Карпюк не были в Чечне, и не были там в частности в 1994-1995 году, как это им инкриминируется в этом деле. Клых в это время учился в университете в Киевском национальном на ИСФАКе. Карпюк возглавлял ровненскую организацию УНА-УНСО и был преимущественно в Ровном. И мы тоже сейчас ищем свидетелей, помогаем адвокатам найти свидетелей. Как там вообще всплыл Арсений Яценюк, мне сложно говорить. И здесь можно только какие-то конспирологические версии выстраивать. Не то, что это, смешно, и даже критике не поддается, я думаю, что это для многих очевидно. А Украина делает, кстати, не так много, как хотелось бы в этом деле в частности, в остальных делах, потому что, конечно, самая большая нагрузка ложится на плечи, скажем так, общественности, не государства в этом плане, хотя МИД постоянно и ноты издает, там и консула вызывает, разные дипломатические используют инструменты, но очень нужны какие-то практические вещи, извините за банальность, деньги на адвоката, да, то есть это то, что нужно, и то, что у нас сейчас вызывает очень большие проблемы.
Что вам, как украинским правозащитникам, известно об условиях содержания, обращения с ними? Есть ли у вас какие-то доказательства того, что с ними обходились нечеловечно, негуманно, и на них оказывалось давление?
К сожалению, это добрая, в кавычках, традиция, то, что украинскими заложниками, назовем это так, обращаются негуманно. Вот у нас есть пример Юрия Яценко, который, освободившись, приехал и очень много до сих пор и рассказывал о пытках, которые к нему применялись. Мы знаем, что пытки применялись к коллегу Сенцову, к Александру Кольченко, к Геннадию Афанасьеву, к Чернилю. Ну вот почему бы их не применять и в этом случае? Но это как бы было бы всего-навсего каким-то вот таким умозаключением, ни на чем не основанным, если бы у нас не были уже факты, к которым получили доступ адвокаты и Карпюка, и Клыха. И мы точно знаем, что к Клыху применялись очень жесткие пытки. И он даже подал об этом заявление, жалобу, скооперировавшись с адвокатом, скажем так. Ну, то есть там самое разное, то, что, по крайней мере, рассказывает адвокат, это подвешивание, электрический ток, психотропные вещества, самые разные пытки. И вот к нему они применялись на протяжении 2 месяцев с момента его задержания. Задержан он был, напомню, в августе 2014 года. Я думаю, что мы, Коля, могли применяться даже еще более жесткие пытки. У нас есть тоже подтверждение, по словам адвоката, она видела заключение судмедэкспертизы, в которой вот были такие вот характерные симптомы, которые могут свидетельствовать о том, что к нему применялись пытки. Ну, и я даже, честно говоря, думаю, что это было неизбежно, потому что им надо было выбить свидетельства, им надо было выбить показания, им надо было, чтобы эти люди себя говорили, а говорили друг друга, и у них это получилось. В отделе есть самооговор и Клыха, и Карпюка, и они свидетельствуют друг против друга. И, ну, учитывая то, что они действительно, по нашей информации, в Чечне не были, ну, и тем более там не встречались, то, ну, мы понимаем, что это как бы не просто так эти свидетельства появились в деле, судя по всему, под жесткими пытками.
Просматривается очень хорошо роль в российской антиукраинской пропаганде наиболее известных украинских заключенных, таких как Сенцов, Савченко. Вот Савченко напрямую связывают с гибелью журналистов, Сенцова с, значит, деятельностью якобы правого сектора и националистов в Крыму. А ясно ли вам, с какой целью в антиукраинской пропаганде, в российской пропагандистской машине могут быть использованы и используются вот фигуры Клыха и Карпюка и вот эти дела с привязкой к Чечне?
Ну, у меня есть версия такая, которая состоит в том, что мне кажется, что это будет такой показательный процесс над членами УНСО. На УНСО, националистической украинской организации, довольно известной, которая, в частности, на протяжении 90-х годов принимала участие в различных вооруженных конфликтах на постсоветском пространстве, в том числе они были в Чечне, они были в Абхазии, они были в Приднестровье. Одна из версий может состоять в том, что это вот такая вот месть. Но, кроме того, я думаю, что это еще и такое эмблематичное дело в плане какого-то осуждения и такого преследного процесса над украинскими патриотами, если можно так выразить, да, людьми, которые вот являются представителями украинских патриотических кругов. И, кстати, я не знаю, сколько эта версия действительно правда, но мы слышали вот от Игоря Мазура, который, кстати, действительно принимал участие в чеченских событиях, члена УНСО, о том, что были слухи еще во время Евромайдана, что собираются, мол, ФСБ кого-то похитить из вот лидеров патриотических организаций. Ну, я думаю, что тогда это было воспринято, ну, так, с юмором, да, скептически, мол, ну, да-да, вот, но в конце концов, так и оказалось. Я хочу, кстати, обратить внимание, очень важный момент. То, что мы подчеркиваем тоже, когда говорим об этом деле, это то, что стоит обратить внимание на роль внутренних украинских сил, в частности, в истории, прежде всего, в истории Миколи Карпюка. А Микола Карпюк, ясное дело, имея такую биографию, я не думаю, что он бы вот так вот легко просто вот поехал в Россию, осознавая, что ему там может угрожать, и что вот какие события близятся в марте 2014 года, было уже примерно вот понятно, что происходит. Скорее всего, он туда попал не случайно, и, может быть, к этому причастны как раз участники вот патриотического движения украинского в том числе. То есть его кто-то похитил и вывез на границу и передал там сотрудникам ФСБ. Кто это был, это должно быть предметом расследования. Но вот мы знаем, что есть дело в Днепровском райсуде Киева, и оно как-то не слишком активно расследуется. Ты понимаешь, что не только вот тут Кремль, Россия, да, Путин, ну, тут есть еще другие люди, которые в этом принимали участие именно в Украине. Это тоже очень важно понять, как это сработало. Осознавая это уже и принимая во внимание результаты такого расследования, можно будет какие-то делать более глубокие выводы о том, зачем это дело. Но выглядит так, да, действительно, чтобы дискредитировать, чтобы еще раз подчеркнуть что вот все, что касается Украины, все, что касается каких-то патриотических сил Украины, это преступники, это военные преступники, это люди, которые в том числе убивали российских военнослужащих.
Чуть подробнее, какой иск вы упомянули в суде в Киевском, в котором должны проясниться некоторые детали участия киевской стороны в этом, так скажем, деле Клыха и Карпюка. Карпюка в первую очередь.
Я надеюсь, что с помощью адвоката Елены Карпюк, это жена Николая Карпюка, мы в ближайшее время получим доступ, собственно, адвокат получит доступ к материалам этого дела, чтобы ознакомиться с ним. Нам просто только известно о том, что есть такое дело, есть криминальное провадження по исчезновению Миколы Карпюка, и оно расследуется райотделом в Киеве. Но подробностей, к сожалению, вот на сегодняшний день у нас их нет. Кроме того, что мы знаем со слов жены Елены Карпюка, жены Миколы Карпюка, о том, что ее следователь приглашал на встречу и предлагал закрыть это дело. Мол, ну вот что мы будем здесь расследовать, если ваш муж, это уже известно, сидит в России. Но она сказала, извините, но не надо закрывать, да, то есть тут есть что расследовать. Но вот пока у нас нет никаких ни результатов, ничего вразумительного.
Есть такая версия, что Карпюк мог быть втянут в какие-то торги между российскими спецслужбами и некими лицами с украинской стороны, тоже с неким политическим весом. Эти торги были связаны с будущим Крыма.
Я думаю все-таки, что это такая версия фантастическая, и я думаю, что она, может быть, даже прикрывает ту версию, которая лежит на поверхности, что таким образом, создавая для Миколы, возможно, вот такой вот вызов, пытались его заманить в Россию. Мне кажется, что это более версия, заслуживающая доверия, чем... Ну, вот я слышала, например, от некоторых членов УНСО, с которыми я беседовала недавно, о том, что, мол, Микола поехал на переговоры с Путиным. Ну, мне кажется, что это смешно. Мне кажется, значительно более вероятным, что, используя какие-то внутренние украинские связи в националистических кругах, ФСБ таким образом пыталась вот кого-то заполучить, над кем можно устроить вот этот вот показательный суд. Ну вот они это успешно провернули. И это может быть также связано с какими-то внутренними украинскими процессами. Есть упоминание о том, что после этого был сразу же почти убит Александр Музычко, и после этого состоялся съезд правого сектора. То есть, ну, это могут быть какие-то внутренние политические тоже вот решения вопросов, назовем это так, потому что Микола, насколько мне известно, у него были какие-то вот размолвки, да, у них были разные взгляды с другими членами правого сектора на развитие организации и на какие-то вещи, связанные с политической деятельностью. Я считаю, что это, ну, это более вероятно, чем переговоры с Путиным.
В эфире «Радио Свобода» была украинская правозащитница Мария Томак. Российский политолог Николай Петров полагает, что абсурдность прозвучавших из Следственного комитета заявлений и обвинений против украинского премьера не помешает использовать все это в пропагандистских целях. Российские власти пытаются создать подобающий фон для показательных судебных процессов над украинскими гражданами. Кроме того, напоминает политолог, близится к концу весьма болезненное для Кремля международное расследование по малазийскому «Боингу», сбитому над Донбассом. С Николаем Петровым беседовала моя коллега Елена Поляковская.
Мне кажется, что это просто элемент пропагандистской войны, и это известная тактика выдвижения обвинений, пусть самых абсурдных, которые, тем не менее, оставляют какой-то след в общественном сознании с одной стороны, а с другой стороны, мне кажется, это какая-то, возможно, превентивная кампания в связи с теми неприятными вещами, которые предстоят в ближайшем будущем, там, обнародованием доклада по Боингу.
Почему в этой истории возник именно премьер Украины Арсений Яценюк? Чтобы придать этому делу какой-то яркости?
Возможно, это действительно делается для того, чтобы привлечь дополнительное внимание, и потом вдруг выяснится, что Яценюк к этому не имеет отношения, или это Яценюк, но не тот Яценюк, или там показания меняются. Но как бы информационный повод есть, и, как ни странно, он сегодня выглядит, тем не менее все обсуждают, что это, откуда и почему, а ведь это же происходит на общем фоне, да, то есть 15 сентября будут слушания по делу Савченко, которое не имеет формально ничего общего с тем, что сегодня говорит Бастрыкин, но в этом гигантском интервью, которое вдруг дал глава Следственного комитета широким таким заходом в одну кучу мешаются самые разные люди и имена, включая и Яценюка, о котором мы сегодня говорим.
В современной России уже никого не удивляет, что дела, особенно украинские граждан, рассматриваются не в Москве, а где-то на периферии. Но дело Николая Карпюка, Станислава Клиха и также Александра Малафеева рассматривать будет суд в Чечне. Если это демонстрация, то демонстрация чего?
Надо полагать, что при формальном единстве судебной системы России суды на территории Чеченской Республики, они очень сильно отличаются от всех остальных, в том числе и тем, что вряд ли можно ожидать, что туда поедут какие-то независимые наблюдатели или корреспонденты, и также вероятно и то, что те решения, которые сегодня Следственный комитет, в его лице власть, хотела бы в результате этих судебных рассмотрений получить, делать это в Чечне гораздо проще, чем где бы то ни было. И вот тогда можно считать, что то, что происходит, а именно увязывание каких-то сегодняшних проблем и рассматриваемых дел с событиями, бог знает какого прошлого, и малореальными, оно помогает в том числе и юридически обосновать то, почему эти дела рассматривает суд в Чечне.
В эфире «Радио Свобода» был политолог Николай Петров.
Значит для вас свободная Россия?
В первую очередь это честные независимые выборы, возможность для людей открыто, спокойно, легитимно, публично выражать свой протест без опасения быть свинченным и закрученным в автозак.
Свободная Россия, когда я могу делать то, что хочу, но только не во вред кому-то другому, чтобы меня слушали. Нас не хотят слушать.
Это тогда, когда человек чувствует себя нужным и свободным в своих действиях и не изгоем. Как вот лично мне говорят, что я оппозиция. Какая оппозиция? Нормальный человек.
Для меня свободная Россия – это когда реально есть демократия, чего сейчас в России нету абсолютно. И хотелось бы, чтобы руководители страны избирались, а не назначались.
Ваша свобода в 21 веке.
Вы слушаете программу «Время свободы. Интервью». У микрофона Евгения Назарец. Президент Латвии Раймонд Вийонис дал эксклюзивное интервью «Радио Свобода». Согласно свежему опросу общественного мнения, президент Вийонис сейчас самый популярный политик в Латвии. В отличие от своих предшественников, он долгожитель латвийской политики. Глава латвийского государства родился 49 лет назад в Островском районе Псковской области в семье латыша и русской. Окончил биофак Латвийского университета и работал учителем биологии. В 1990 году вступил в Латвийскую зеленую партию. Ныне она называется «Союз зеленых и крестьян» и является членом этой партии по сей день. К 2002 году Вийонис дорос до должности министра охраны окружающей среды и регионального развития, на которой проработал до января 2014 года, когда был назначен министром обороны. В должность президента он вступил 8 июля 2015 года. Женат, имеет двоих детей. В интервью корреспонденту «Радио Свобода» Марии Кугель Раймонд Вийонис рассказал о своей жизни в ранге главы государства и политических взглядах.
Конечно, отношения на данный момент между Латвией или более широко, если смотреть, между Евросоюзом и Россией, не самые лучшие. Мы все заинтересованы в конструктивных отношениях, но, к сожалению, жизнь такова, что процессы, которые происходят в Европе, я здесь думаю, то, что происходит на Украине, и то, что Европа встречается с новыми вызовами по вопросам безопасности, это, конечно, влияет на распорядок дня и, конечно, стабилизация ситуации на Украине. На данный момент является одним из главных вопросов в Европе. Те соглашения, которые были подписаны в Минске, скорее всего, выглядят, что не будут выполнены. И, конечно, это плохо. на Украине должна быть стабильная ситуация, и Украина должна функционировать как целостное государство. Но будем смотреть, как будут развиваться события, потому что, что этот вопрос, конечно, становится на распорядок дня, и тогда, когда мы думаем о том, какие отношения поддерживать с Россией. В то же самое время, конечно, отношения существуют, и наши эксперты по демаркации границы работают вместе с экспертами из России, так как в природе должна четко быть обозначена граница между двумя государствами. Наши эксперты, в том числе и министры сельского хозяйства, встречаются, чтобы решать вопросы по сбыту сельхозтоваров на территории России. Речь шла о шпротах. Встречаются министры иностранных дел. Так что, в принципе, встречи между Латвией и Россией существуют на разных уровнях, и экономические вопросы, они решаются. Но в то же самое время, конечно, существуют экономические санкции со стороны Евросоюза и эмбарго со стороны России. Ну, это будет до того времени, пока не будет, скорее всего, решены вопросы на Украине.
Вы сказали о вызовах безопасности. Существует ли военная угроза со стороны России в Европе, вот в частности в Латвии?
Нас, может быть, тревожит довольно активные военные упражнения и действия российских вооруженных сил около наших границ. Обширные учения, где принимают десятками тысяч военнослужащих недалеко. Военные базы 27 километров от латвийской границы в моем родном острове, где находится военная база новейших вертолетов. Это, конечно, тревожит наших людей. И всегда, я думаю, в любом государстве, если сосед демонстрирует свою военную силу, если он уже где-то какие-то военные действия уже производил в других государствах, Украина это не первый раз была, а была Грузия, также и до сих пор часть Грузии оккупирована реально, да. И
потом... Российская угроза существует?
Ну, согласно той информации, которую у нас есть, риски возможной военной агрессии очень низки. Но в то же самое время для нас, что очень важно, и, наконец, и наши политики все поняли, что нужно развивать свои собственные вооруженные силы. Раньше казалось, что мы все всегда сможем вместе это делать и так далее. Но все-таки для каждого государства очень важно, чтобы была бы своя боеспособная армия, которая в любой момент готова защитить своих жителей. Для нас очень важно укреплять сотрудничество с нашими партнерами по НАТО, и потому мы считаем, что представители НАТО должны быть в регионе более видимы, то есть, ну, чтобы были бы реальное присутствие натовских партнеров. Равномерные действия с обоих сторон, это способствует укреплению политики сдерживания.
В эфире «Радио Свобода» был президент Латвии Раймонд Вийонис. Полностью это интервью вы можете прочитать и послушать на нашем сайте свобода.орг.
Если у вас нет радиоприемника или он не ловит волны «Свободы», не отчаивайтесь. Эфир «Свободы» доступен на вашем смартфоне в бесплатных приложениях для iPhone и Android, во всех аудиоплеерах с поддержкой Shoutcast и BitTune. Инструкции найдете в рубрике «Как слушать» на сайте свобода.орг.
Продолжается программа «Время свободы интервью». У микрофона Евгения Назарец. «Мы чудовищные дикари», – так отозвался о россиянах журналист, бывший глава избирательного штаба Михаила Прохорова Антон Красовский. В интервью «Радио Свобода» Красовский объяснил, почему не уехал из России после каминг-аута, хотя считает, что страной правят каннибалы. В беседе с журналистом Романом Супером Антон Красовский говорил о современном телевидении, истинных проблемах российских гомосексуалов, своей работе с Ксенией Собчак и о том, что должно объединить оппозицию в ближайшем будущем.
Я даже какое-то время, довольно долго, кстати, на всю эту русскую гомосексуальную мишпуху очень обижался. Но зато мне стало все понятно, почему здесь с ними вот так все. И я первое время очень обижался, я думал, а что ж вы меня так, суки, не защищаете? Что ж вы меня до сих пор так ненавидите? А они меня, кстати, ненавидят гораздо больше, чем раньше. То есть они вот всех своих, вот этих коллективного Бориса Моисеева, они действительно к нему относятся, вот к этим членам «Единой России» относятся гораздо лучше, потому что они считают, что человек, который идет их защищать, он кретин. Наверное, то, что я сделал, ну, не облегчило жизнь большинству гомосексуалов России. Но совершенно точно, когда наступит общее облегчение жизни, эта история вернется. И через эту историю, мою историю, будет, я сейчас говорю абсолютно какими-то словами Серафима Саровского, будет приобретено какое-то большое количество свободы для других людей. Ну, то есть, условно говоря, они про это вспомнят, когда им дадут возможность открываться. Понимаешь, у них будет уже ориентир, как это делать, когда они поймут, что это не страшно, а сейчас это страшно. Они смогут это сделать.
Зачем была создана вся эта антигейская атмосфера и ситуация в стране? Зачем был принят этот закон, который, по сути, ничего не меняет? Вот,
слушайте, Ром, вопрос не в антигейской. Да? Вопрос в том, зачем увеличивается количество зла в России?
Зачем?
Потому что целое поколение в нашем племени каннибалов выросло, так и не попробовав человечинки. Целое поколение не попробовавших человечинки каннибалов претендует на должности в совете племени. Потому что старому и попробовавшему человеченке вождю надо продержаться на своей позиции как можно дольше. Поэтому надо дать вот этим самым 40-летним отведать человеченки. Надо все наше племя, всему нашему племени каннибалов напомнить, что мы каннибалы. Здесь же вопрос не в том, что произошло принятие вот этого закона. Произошло принятие всех законов, которые были приняты. Произошли посадки по делу 6 мая. Произошло то, что происходит сейчас в Украине. А это, безусловно, Россией спровоцированная история в значительной степени. Выросшая в ситуации отсутствия каких бы то ни было ценностей, моральных ценностей, общество требовало продолжения. И вот оно такое. С моей точки зрения, закончиться это может только одним. Это действительно настоящим большим моральным унижением этого общества. Вернее так, только благодаря такому большому моральному унижению, когда общество по-настоящему действительно будет опущено на колени какими-то внешними обстоятельствами, скажем так, Россия сможет по-настоящему переродиться. Вот только так.
А можно сказать, что тебе выдан волчий билет на профессию? Или это преувеличение?
Я действительно не могу появляться в кадре в телевидении сейчас, потому что в абсолютно любом формате, любой, в том числе развлекательный телевизионный канал, люди, которые управляют нашей страной, считают своей собственностью. Но это так и есть на самом деле. Это действительно их собственность, как и вся эта страна, это их страна, это их собственность. И мы тоже, по их мнению, их собственность. Я вот просто в какой-то момент понял, что я не хочу быть их собственностью. Поэтому мне нельзя с их точки зрения появляться в эфире.
У журналистов, которые продолжают работать на телевидении, у них есть понимание того, что они каждый свой рабочий день делают какую-то пакость?
Бухгалтер, который крадет налоги для себя, своей компании, своего директора. Мент, который ежедневно отправляет несколько невиновных человек в тюрьму. Судья, который выносит неправосудные преступные приговоры. Просто карманный жулик, который ежедневно обворовывает пенсионерок в метро. Журналист программы «Сегодня» или программы «Вести-24», который снимает сюжеты про Путина, укропов и черномазую обезьяну. Все эти люди, совершающие ежедневное рутинное преступление, к этому преступлению привыкают. Это как буддийские монахи. Когда ты сидишь и на протяжении десятилетий говоришь «ом», ты сам становишься в итоге этим «омом». И когда ты на протяжении вот этих лет, делая это ежедневное рутинное преступление, говоришь себе как мантру, что ты делаешь это ради детей, ради кредита, что так и есть на самом деле, что ты говоришь правду, что, как говорит Ольга Белова сейчас в своей, так сказать, промо-ролике, что мир не делится на черное и белое, давайте разберемся в оттенках. Ты сам становишься этим оттенком. Ты сам становишься вот этим сортом говна, в котором ты копаешься и в котором ты научился разбираться. Ты сам и есть это говно.
А что будет дальше, когда конъюнктура сменится существенным образом, и когда оттенки поменяют свои
оттенки? Да черт его знает, как кто-то о ком-то забудут навсегда. Причем о большинстве. А кто-то вдруг проявится по-другому. Кто-то докажет в течение нескольких дней, что он-то на самом деле и был той самой фрондой, которая привела нас всех к реформам, и проживет еще 20 лет так же сыто, богато, счастливо и в 80 в красивых башмаках, модных джинсах и клетчатом пиджаке будет рассказывать о моральных условиях, да? В эфире главного канала. Все по-прежнему будет, Ром, ничего такого, чего уже в нашей жизни не происходило, не произойдет. Все будет как всегда.
В эфире «Радио Свобода» был российский журналист и общественный активист Антон Красовский. С ним беседовал Роман Супер.
Итоги дня и померанцев переулок. Россия в движении и американские вопросы. Проект «Европа и книжный шкаф». И многие другие подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster FM и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Вы слушаете программу «Время свободы интервью». У микрофона Евгения Назарец. Крошка сын к отцу пришел и спросила кроха: «Папа, что там у хохлов?» «У хохлов все плохо». «Папа, где твоя нога? Где ты был все лето?» «Был я в отпуске, сынок, отравился где-то». «Пап, а как же поллица? Ты же весь в ожогах. Рот закрой, смотри ТВ. У хохлов все плохо». Российский музыкант и певец Василий К., лидер группы «Василий К. и интеллигенты», родился в Мурманске. Начинал карьеру на одной сцене с Борисом Гребенщиковым. В конце 90-х уехал в Швецию, жил в квартале мигрантов, был разнорабочим, играл музыку в переходах. Создал несколько альбомов совместно со шведскими музыкантами из группы «Куртен». Вернулся в Россию и продолжает заниматься музыкой на родине, выступая с концертами в Москве, Петербурге и в российской глубинке. На днях в интернете появилась видеозапись с одного из концертов Василия К., на котором он исполнил ироничную песню, которую я процитировала в начале, под названием «Папа, чё там у хохлов», высмеивающую российскую пропаганду. В эфире «Радио Свобода» Василий К. рассказал, как реагируют на эту песню слушатели на его концертах, о поселке Тереберка как о символе Родины, об отношении к аннексии Крыма и черным списком музыкантов, о мигрантах в Европе и об ощущениях от своих армейских сослуживцев, возвращавшихся с войны в Афганистане. С музыкантом Василием К. беседовал мой коллега Марк Крутов.
Василий, откуда взялась эта песня «Папа, чё там у хохлов»?
Я этот текст нашел в интернете. Я сначала думал, что это Слава Рабинович написал. Но, по-моему, нет. То есть я спрашивал людей, никто не ответил, никто не знает. Ну, я это делал раньше. Я просто находил тексты в интернете и клал их на аккорды и пел на песнях. На концертах, если мне казалось, что они как бы звучат, резонируют с днем текущим, так сказать, хорошо. Вот то же самое было с этой песней. Я нашел текст, текст казался удивительно точным, просто талантливо точным. И я его приделал к такому минимальному количеству аккордов, и получилась песенка. Резонирует то, что, ну вот, в марте я заехал в Севастополь поиграть, в марте прошлого года. Это город, где я вырос, частично. Частично в Мурманске, частично в Севастополе. И там я обратил внимание впервые на то, что все медийное пространство города работало по образцу, который я раньше видел только в каких-то исторических фильмах. Я испугался, мне страшно стало. То есть я почувствовал, что происходит что-то плохое. И тогда я понял, что это знакомое там из детства, из переосмысления детства, и знакомое из литературы, из рассказов других, и работа пропагандистской машины. Потом я заметил то же самое в России. Я вижу, что то, что медиа делают, большие медиа, скажем так, это подстройка общественного мнения под то, что нужно власти. И, ну, это такие очевидные вещи, об этом уже столько слов сказано. Я думаю, что, ну, так не стоит делать.
Какая обычно реакция зала на эту песню?
Очень разная. Самая крайняя. Люди подходят и говорят спасибо. А вот на одном фестивале не так давно под Москвой вышел перед сценой человек, причем тоже музыкант. Я не буду говорить, кого зовут, но это музыкант, рок-музыкант. И начал кричать на меня, ругаться нецензурными словами, предатель, бросать мусор, плеваться. Это было странно. То есть это был вот первый и пока что единственный случай такой прямой конфронтации, которая эта песня вызвала. Но я вижу, что люди реагируют. То есть она заставляет людей так оба обернуться.
Вы часто выступаете в российской глубинке. Есть миф про пресловутые 86%. Там, в глубинке, где вы тоже, наверное, эту песню исполняли, как на нее реагируют там? В эти 86%, с вашей точки зрения, это миф или реальность?
Я бы сказал, что да, по моему опыту, население не в Москве и не в Питере, оно более консервативное, что ли, и там больше преобладают такие мысли, что действительно Америка во всем виновата и окружила нас врагами, и она наш главный враг, и несмотря на то, что те люди, которые сейчас у власти в России, имеют кучу грехов, но в этом они правы. Вот эта точка зрения довольно распространенная. И даже вот среди моих друзей, дорогих мне людей, в Мурманске, например, где я был недавно, где я вырос, где, ну там все-все родное, вот там у меня много друзей, мы с ними говорим, они скорее там, чем я, то есть позиция их, но пока что я ни с кем не поссорился. По крайней мере, я договорился с людьми, ну давайте не будем об этом говорить, и все согласились. Что, я думаю, сейчас многим через это пришлось пройти.
Что вы думаете о взаимных ограничениях на выступления музыкантов в России, на Украине, в Европе? Кому-то не дают выступать здесь, кого-то вносят в черные списки там?
Ну, мне это не нравится, потому что меня слегка задело краешком этого. Был концерт в Киеве, мы должны были там играть дуэтом. Это было, кстати, тоже в марте прошлого года, сразу после Севастополя. И я должен был заехать в Киев снизу, а гитарист мой, Мишка, должен был заехать сверху. Его не пустили, украинцы не пустили. Вот, и я слышал про многие случаи, ну, не многие случаи, но реальные случаи, когда людей просто не пускали. Мужиков, музыкантов, которые, или просто друзей, которые из России ехали в Украину. Я далек от такой картины, что Россия нынче это империя зла. Абсолютно нет, потому что у меня полно дорогих людей, в том числе, которые кто-то работает в милиции, кто-то там сидит в тюрьме, кто-то интеллигенция, богема. И они хорошие, 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 их много. И эта культурная среда, это моя среда, это их среда. Поэтому я не могу считать Россию абсолютным злом, и я также вижу, что украинское государство, если мы говорим о государстве, не о народе, ведет себя, ну, глупо. Потому что я был в Севастополе, когда началась украинизация, и это ощущалось очень дискомфортно. И потом, когда я ездил в Украину, я думал, ну, что же общего вот у этого культурного пространства, где я нахожусь, у этого культурного бэкграунда, который я вижу у людей, и у того, что заявлено как культурный бэкграунд аутентично украинский, да вообще ничего. Или, по крайней мере, немного. А потом вот эти мои мысли начали притворяться вот этим кошмарным способом в реальности, и тогда я очень о многом подумал по-новому, скажем так, и передумал.
Несмотря на этот дискомфорт от украинизации, как я понял из вашего Фейсбука, аннексию Крыма России за несколько дней до начала, которой, кстати, вы там и выступали, вы не поддерживаете?
Нет, не поддерживаю, хотя население Крыма, особенно Севастополя, оно, ну, с этим не поспоришь. Там действительно, вот то, что называется, если уж как-то это называть, если давать какой-то национальный ярлык общественному сознанию, то оно русское. Но это было сделано таким способом, что, ну, так просто нельзя делать. Если, скажем так, отождествлять метафорически государство с человеком, то человек, который ведет так, это человек нечестный, человек лживый, который нарушает свои обещания. Вот это нельзя так делать.
Сейчас много появляется свидетельств массовой отправки российских солдат не только на Украину, но и в Сирию. Вы служили в армии как раз во время афганской войны. Какие у вас остались воспоминания о сослуживцах, которые возвращались из Афганистана, ну и из Египта, из той же Сирии, куда они были посланы советским командованием?
То, что я слышал от людей, которые живут не в Москве, не в Питере. То, что Россия очень мирная страна. Мы никогда ни на кого не нападали. Ну, если брать историю больших таких военизированных движений, то может быть и так. Но российские военные постоянно где-то в других местах мира. Вот. И в таком случае не стоит обвинять другие страны в том, что они делают что-то похожее. Чувствовалось, что это как-то неправильно, но мне тогда было лет... Меня в армию забрали самого, когда в 87-м году. Это уже все более-менее заканчивалось. Я не помню, чтобы я мог четко для себя сформулировать, или чтобы кто-то формулировал для меня, почему это плохо. Вообще я начал смотреть на мир вот таким, как бы такими глазами, увлекаться политикой, в кавычках можно сказать, довольно поздно. Тогда я чувствовал что-то тревожное. Я видел, которые парни приходили оттуда, что-то с ними как бы не так. Было что-то вот... Они плохо входили обратно, каждый из них. Хотя многие из них были прекрасные ребята. И было такое пацанское уважение, что он во мне побывал. Это на фоне того, что все ощущалось очень неправильно.
Еще одна тема, которая сейчас активно обсуждается, это кризис с мигрантами в Европе. В конце 90-х, в начале нулевых вы жили в Швеции, в Лунде. В общем-то, это, как я понимаю, в окружении мигрантов, да и сами вы во многом были таким мигрантом. Да? Какую реакцию у вас сейчас вызывает сообщение вот об этом кризисе, фотографии этого брошенного мусора, слова о том, что Европа погибнет от орд варваров и так далее?
Когда я приехал в Швецию и сказал: «Шведы, возьмите меня, пожалуйста, к себе жить». Шведы сказали: «Вася, заходи. На тебе это, на тебе это, на тебе это». Я обалдел. честно говоря, потому что я привык к тому, что государство, в принципе, государство как институция обращается с людьми по-другому. Ко мне очень хорошо отнеслись. Языковые курсы, там всякая адаптация, всякие программы, обучение. И потом, когда я там работал на всяких черных работах, никто никогда. Вот я не помню, что кто-то ни словом, ни взглядом не обозначил, что меня считают кем-то, находящимся на более низкой ступени в иерархии общества. Это было тоже очень круто. Вот. И я начал думать, а как бы за этим должна стоять система ценностей. Это, ну и это оказалось то, что сейчас в России многие презрительно называют европейскими ценностями. Так что я целиком за это. Конечно, то есть если мы говорим о человеческом обществе, то мы не можем говорить в абсолютных терминах, верно? Все всегда как бы на пути куда-то. Если мы говорим об уменьшении количества инфернальности в обществе, есть такое слово, такой термин у Ефремова в романе «Час быка». Инфернальность – это преступность, недоверие, вот это все то, что мы считаем плохим. Если говорить о количестве этого общества, то скандинавские страны, по-моему, справились с редуцированием этого, ну, наверное, лучше всех. И на них надо просто смотреть и учиться. И я постоянно слышу, что вот эти валят, сейчас все, конец, там, Западу, конец Швеции, сейчас утонет Норвегия, все утонет, пузыри только пойдут со дна Балтийского моря. Приезжаю в Швецию, вижу, все ровно, все хорошо. То есть, конечно, бывают терки, бывают всякие конфликты, бывают конфликты, в том числе с этнической окраской, бывают там молодые иммигранты со второго поколения там бузят. Ну, так а нет общества, и я не думаю, что будет когда-то общество на Земле, где не будет происходить вот таких трений. Дело в том, что надо к этому относиться как к пути прогресса, что ли. Улучшаемся, эволюционируем. Вот поэтому то, что сейчас говорят о мигрантах, я думаю, что Европа справится. Вот и все. Все мои приятели, шведы, они абсолютно единодушны. Вот, а приятели у меня большинство там интеллигенция всякая. Интеллигенция на Западе, она часто левая. Ну вот они такие, левые центристы, скажем так. Они все единодушны. В том, что приходите, эмигранты, если вам плохо, живите. У нас тут много всего. Пожалуйста, да, приезжайте, живите.
У вас есть альбом под названием «Териберка» и клип на одноименную песню, который там снимался. Это было еще до фильма Звягинцева, после которого о «Териберке» узнал фактически весь мир. О чем эта песня?
Я там был, я думаю, что за несколько месяцев до того, как я узнал, что будет такой фильм, и что он снимался в «Териберке». То есть тогда я еще понятия не имел. О «Левиафане». Ну и потом, когда он вышел, я, конечно, порадовался, потому что красота, она просто какая-то неописуемая. То, что ее показали миру, даже в таком вот жестком контексте, повествование, которое рассказывает о бедах человеческих, невиновных людей, все равно хорошо, что люди это увидели, потому что куда я сюда недавно приезжал, там люди местные рассказывали, что стало ощутимо больше туристов. С Запада люди едут, потому что они видят «Левиафан» и хотят посмотреть на вот эти места, просто посмотреть. «Териберка» — это одно из, как ни странно, немногих мест на Кольском полуострове. Там, как ни странно, довольно мало мест, куда можно спокойно подъехать, потому что это либо недоступно, либо это ограждено, это затор, запретные зоны, не пускают людей просто так. От Мурманска до Териберки 2 часа на машине, поэтому это то место, куда проще всего поехать за вот этой вот красотой побережья Баренцева моря. Да, там был расцвет этого поселка в 50-е, по-моему, годы, там жило 1012 жителей, что ли, я могу ошибаться. Вот сейчас там осталось около 1000, и у меня личная история, связанная с осознанием своей связи с родной землей, и там я вот на берегу вот этого, на этом пляже, который виден в фильме в том числе, где находят героиню мертвую, там я ощутил вот эту вот связь с природой, то, что я маленькая песчинка всего этого, маленькая часть всего этого, но тем не менее я часть всего этого, и поэтому я могу быть счастлив. Было какое-то такое хиповое переживание, скажем так. Я рекомендую каждому туда поехать. Там здорово. Там даже искупаться можно. Там вода была 8 градусов. Но это очень освежает. Рекомендую. Если подходить, поселок Териберка. Что может человек сказать о поселке Териберка, глядя на него? Все уехали, все развалилось. Одни алкаши остались. Какие-то окна облезли, все разваливается. Это можно воспринять как символ человеческой безалаберности, неумения что-то делать, да? Как-то, что-то плохое. А я, когда на все это вижу, да, я все это понимаю. Наверное, действительно жалко, что здесь не живут люди, что у них не все так красиво, что люди отсюда уезжают, а те, кто живут здесь, они, наверное, недовольны, хотя, в общем-то, люди, с которыми я там говорил, они не жаловались, не больше, чем жители Мурманска, скажем так. Но для меня эта картинка говорила что-то большее о взаимоотношениях человека и природы. Ну, вот пришли люди, понастроили, ушли. Что-то не так у людей пошло, ушли в другое место. Это не трагедия даже, это просто спокойный ход жизни. И вот это вот ветер постоянный, эта температура, это море, этот воздух, освещение великолепное, все эти оттенки зеленого и серого, они медленно все, что человек понастроил, съедают. И там это особенно видно. Ну, стоишь и смотришь, и думаешь о своем месте в мире, опять же.
В одном из своих постов людей, которые сейчас у власти в России, вы называете нецензурным словом, которое означает, недалекость в сочетании с глупостью и упорством. Вы и правда считаете, что они настолько глупы и не думают о том, куда все это может привести?
О, какой вопрос. И что мне после этого будет? Ничего? Хорошо. Я не помню, что я там написал. Наверное, был зол. Ругать правительство – вещь популярная. Я не думаю, что они глупы. Дело в том, что это слишком много консерватизма для того, чтобы это было хорошо. Есть эволюция, есть социальный прогресс. Это очевидно. Куда движется вселенная, куда движется общество. Все усложняется. А люди, которые у власти, они делают попытки как бы сохранить целостность того, что они считают, должно быть сохранено архаическими способами. Они, может быть, были когда-то прогрессивны, может, когда-то были хороши, но сейчас они просто, ну как, они заставляют людей страдать. Они ведут вот к тому, что происходит на Украине, например. Это не только Россия вина, я считаю, но в том числе это сыграло свою роль. Я бы хотел, чтобы с нами было как-то по-другому. 90-е были бардачные, и во многом по-страшному бардачные, но была надежда, что мы будем структуризироваться как-то, договариваться, учиться договариваться друг с другом. Ну, примерно вот как вот шведы делают, да? Но пошли в какую-то другую сторону, где просто говорят, «Цедвиц будет так, и все». Ну, а я не хочу. Я слишком много видел уже, вот, или не знаю, или слишком много думал. Может быть, слишком много, чтобы это принимать. Но в целом я не хочу ни с кем драться. Я даже ругаться ни с кем не хочу. Я хочу играть музыку, хочу, чтобы люди радовались. Вот все. Хочу, чтобы всех было хорошо.
С российским музыкантом Василием К. беседовал Марк Крутов. Вы слушали программу «Время свободы. Интервью». Ее провела Евгения Назарец. Интервью, фрагменты которых звучали в этой программе, вы можете послушать в полном объеме или прочитать на нашем сайте свобода.орг.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, в 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 15 195 и 17 770 кГц. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».